Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Готовясь сегодня к вечере, я хочу, чтобы мы вернулись к 9 главе Даниила. Я хочу, чтобы мы закончили изучение этого отрывка этим вечером, кратко, а затем разделили вечерю. 9 глава Даниила являет нам великое понимание молитвы. Первые 19 стихов – это молитва, которую Даниил возносит Господу от имени любимого народа, народа Израиля. Как мы узнали за последнюю пару воскресных вечеров, когда исследовали эту замечательную молитву, у нее есть много граней, много аспектов. На протяжении многих лет и месяцев, когда мы изучали молитву «Отче наш» 6 главы Евангелия от Матфея, я старался донести до вас, что молитва – это прежде всего общение с Богом. Она предназначена не столько для того, чтобы мы получали что-то, сколько для того, чтобы участвовать в чем-то, то есть отождествлять себя с Господом, Его делами и Его целями. Чтобы проиллюстрировать это, позвольте мне рассказать вам небольшую историю. Однажды 5-летний сын Муди, великого евангелиста, пришел в кабинет мистера Муди. Его отец был очень занят своими книгами и Библией. Он писал и не хотел, чтобы его прерывали. Маленький мальчик просто стоял рядом и не произносил ни слова, ни звука. И вот, наконец, мистер Муди не выдержал и сурово спросил: «Ну что тебе нужно?» «Ничего, папа», — ответил его сын. «Я просто хочу быть там, где ты». И я думаю, что именно в этом прежде всего и состоит молитва. Дело не в том, что вы обязательно чего-то хотите, просто вы хотите быть там, где Он. Молитва – это вхождение в Его присутствие. Молитва – это общение с Богом. Молитва – это желание отождествиться с Божьей личностью, Божьим планом, Божьей силой и Божьей целью. Мы рассматривали эту великую молитву Даниила. Он знает, в чем заключается план. Это было открыто ему в книге пророка Иеремии, которую он читал. Он знает, что Бог готовится сделать. Он знает ситуацию, и не то, чтобы он просил о чем-то сверх того, просто он хочет отождествить себя с Богом и тем, что Бог уже обещал сделать. Он просто хочет быть там, где Бог, и быть частью Божьего плана. От имени народа Израиля он ходатайствует, и по сути единственная просьба всего отрывка звучит в 19 стихе, и она очень проста. «Господи, услышь, Господи, прости, услышь и сделай». И главный вопрос: сделай это, Господи. Ты уже сказал, что сделаешь это. Ты уже запланировал это сделать. Ты открыл в своем слове, что сделаешь это. И я просто хочу прийти и сказать: сделай это. Я просто хочу отождествить себя с этим. И, Господи, если это означает прощение Твоего народа, то сделай это и доведи до конца их наказание. В этой замечательной молитве есть 18 стихов, прежде чем Даниил приходит к своему прошению. 18 стихов, подготавливающих сердце, 18 стихов ходатайства Даниила за свой народ. И я уже говорил вам, что есть 8 элементов, которые отличают подлинную ходатайственную молитву. Есть 8 составляющих, которые характеризуют настоящую ходатайственную молитву. Мы видим эти 8 граней, когда читаем эту замечательную молитву. Она становится для нас образцом. На самом деле это одна из лучших молитв во всем Ветхом Завете. Позвольте мне напомнить вам о том, что мы уже научились, и пройтись по принципам, которые мы рассматривали прежде. Во-первых, молитва рождается из Слова Божьего. Стих 2 говорит нам, что чтение книги Иеремии побудило Даниила к молитве. Наша молитвенная жизнь проистекает из интенсивности изучения Слова Божьего. Когда мы слышим, как Бог говорит о своих планах, это производит в нас отклик. Можно сказать, что первый принцип – молитва рождается из Слова Божьего. И это заключается в том, что мы стремимся узнать Божий план. С этого все начинается. И мы погружаемся в Слово, чтобы узнать, что Бог собирается делать. И тогда мы можем молиться разумно. Во-вторых, мы говорили, что молитва основана на воле Божией. Она исходит из Слова Божьего и основывается на воле Божией. Мы стремимся не только узнать Божий план, но и увидеть его исполнение. Мы не пытаемся изменить Божие мнение. Мы пытаемся соотнестись с тем, что Он уже хочет сделать, и это лучше всего. В-третьих, мы узнали, что для молитвы характерно рвение. Молитва – это страстное участие в делах, которые волнуют сердце Бога. Не только стремится увидеть исполнение Божьего плана, но она стремится увидеть исполнение Божьего плана сразу же. В ней есть искренность, в ней присутствует страсть. В-четвертых, мы также видели, что истинная ходатайственная молитва, подлинная молитва характеризуется самоотречением. Она реализуется в самоотречении. Мы видим рвение в 3 стихе, и мы видим самоотречение в стихе 4. Он говорит: «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался». Он не приходит и не говорит: «Ты должен сделать это для меня, потому что у меня есть претензии к тебе». Он не приходит и не говорит: «У меня есть право требовать это от тебя, Боже». Но он приходит и говорит: «Я грешник». И по сути он говорит: «Я не имею права ничего требовать». Молитва на самом деле – это признание. Это признание собственной недостойности и чувство самоотречения. И поэтому молитва стремится не только узнать Божию волю, не только увидеть ее исполнение, не только увидеть ее исполнение сразу, но увидеть ее исполнение, чего бы это ни стоило. И в-пятых, мы говорили, что истинная ходатайственная молитва отождествляется с Божьим народом. Она не эгоистична. Отречение в молитве от себя перестает делать ее эгоистичной. Она не будет цепляться и стяжать собственные цели. И мы видим, как в стихах с 5 по 14, сколько раз он говорит: «Мы, наш, нас и весь Израиль». И снова он говорит: «Я хочу охватить весь Божий народ, всех нас. Это наша проблема. Окажи помощь нам». Суть истинной ходатайственной молитвы в том, что она больше, чем каждый человек. И мы погружаемся в нужды других. Мы вспомнили 1 Царств 12:23, где говорится: «Я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас». Поэтому можно сказать, что истинная ходатайственная молитва не только стремится узнать Божий план, не только стремится увидеть его исполнение сразу же, но стремится увидеть его исполнение ради других. Это не: «Господи, пожалуйста, сделай это, потому что я хочу, чтобы это было так». Это: «Пожалуйста, сделай это, потому что твой народ будет благословлен». В-шестых, на чем мы остановились в прошлый раз, истинная ходатайственная молитва укрепляется исповедью. Посмотрите на стих 30, точнее на стих 3, простите. Стих 3, а затем стих 20. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался». Стих 20. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего». Во всем этом чувствуется исповедь. Исповедание – это сказать то же самое, что Бог говорит о вашем грехе, согласиться с Богом, что ваш грех – это ваш грех. Когда Даниил молился, он признал пред Господом свой грех и грехи своего народа. Он действительно говорил: «Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты уже простил нас, но мы исповедуем наши грехи». И это очень важно в настоящей молитве. Настоящая молитва входит в присутствие Божие с чувством абсолютной святости Бога, и поэтому она готова признать свой собственный грех. Когда вы отправляетесь на важное мероприятие, и, возможно, вы не одеты должным образом, вы очень извиняетесь. Знаете, со мной такое случалось. Я уже делился с вами, когда это случалось. Я помню, как впервые оказался на пасторской конференции Муди. Я не был спикером, я просто пришел ободриться духом. В тот день я занимался какими-то делами, и на мне была обычная футболка с Микки Маусом. Обычно я не ношу футболки с Микки Маусом в важных местах. Но я решил проскользнуть в аудиторию послушать последнюю проповедь. Президент встал и сказал: «Есть в зале Джон МакАртур? Если да, я бы хотел, чтобы он поднялся и помолился». Это был первый и последний раз, когда я надел футболку с Микки Маусом на пасторскую конференцию. И, конечно, чем дольше об этом думаешь, тем смешнее. Это было давно, когда я был молодым и глупым. Но что мне часто потом стало очевидно, что я продолжал извиняться. «Я не знаю, почему вы попросили меня помолиться. Уверен, если бы вы знали, вы бы никогда не позвали меня сюда. Мне здесь не место. Я не одет должным образом. Я выгляжу не к месту». И потом вы запинаетесь, говорите не в попад, мямлите, потому что вы знаете, что вам не место здесь в таком наряде. В этом и заключается суть исповедания в молитве. Это вхождение в присутствие святого Бога с признанием того, что вы не имеете права находиться там, кроме как в силу покрывшей вас праведности Христа. И, конечно же, в связи с этим следует отбросить всю греховность. Как сказал один писатель, прежде чем обратиться к Господу с просьбой о чем-либо, он начинал свою молитву следующим образом: «Дай мне ужас пред грехом, страх перед его приближением, более глубокое покаяние». Помоги мне целомудренно избегать его и ревностно решить, что мое сердце будет принадлежать только Тебе. Спаси мою душу, великий Господь, небесный земледелец, чтобы мое существо было возделанным полем, чтобы корни благодати распространялись далеко и широко, пока Ты один не будешь виден во мне. Красота Твоя золотая, как летний урожай, плодовитость Твоя, как изобилие осени». Конец цитаты. Другими словами, подготовка сердца перед ходатайством. Павел очень глубоко чувствовал грех. В послании к римлянам 7 главе он говорит об этом. В 1 Тимофею 1:15 он называет себя первым из грешников, совершенно недостойным проповедовать. Исповедь была ежедневной частью жизни Даниила, как и молитвы любого человека. И мне кажется, что это еще одна веская причина для вечери Господней. Потому что, чтобы подготовиться к вечере, мы должны исповедовать свою греховность. А исповедуя грех, мы открываем возможность для полноценного общения в молитве. Как я уже сказал, исповедь была частью повседневной жизни Даниила, но все же бывали моменты, когда требовалась особая исповедь. И то, что Даниил исповедует свой грех прямо здесь, не означает, что он никогда не делал этого раньше. Это не значит, что он ждал больших событий, чтобы сделать это. Но большинство из нас поступает именно так. Мы не разбираемся со своим грехом ежедневно. Мы склонны накапливать это, так сказать, до тех пор, пока не дойдем до причастия, или пока не случится катастрофа, или мы вот-вот потеряем работу, или пока не поймем, что в нашей жизни что-то идет не так, и тогда мы внезапно очень раскаиваемся. Даниил постоянно исповедовал свой грех, но все же в его жизни были моменты, когда перед ним происходили великие события, когда чувство греховности было сильнее. Мы находим это в Ветхом Завете, например, в книге Левит 16:21. Там говорится о дне искупления, Йом-Кипуре, великом дне, когда совершалось искупление за грехи всего народа за год. Это был день огромной, великой исповеди. Не вместо ежедневной исповеди, а в дополнение к ней. Во 2 Паралипоменон 29:6, когда Езекия увидел, что Бог произвел великое пробуждение, в ответ на это произошло грандиозное покаяние. В книге Ездры 9:4-15 мы снова находим, что когда Слово Божие оживляет сердца людей, готовя их к тому, что Бог будет действовать среди них и совершать великие дела, ответом на это становится великое исповедание. В 1 и 9 главах книги Неемии мы видим то же самое. Когда Иоанн Креститель приходит и объявляет о приходе Мессии, он призывает народ исповедоваться, покаяться и принести достойный плод покаяния. И, конечно же, Иеремия, когда он кричал о грядущем суде в 3, 8, 14 и в 1 главе плача Иеремии. Он говорит: «Бог грядет, и поскольку Бог грядет, вам нужно подготовиться, исповедовать свой грех». И это так же верно, как и то, что мы встречаем Господа здесь, во время вечери, не так ли? И поэтому мы должны быть готовы сердцем к исповеданию своего греха. Обратите внимание, что именно это происходит в стихах с 5 по 14. «Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили». Стих 6. «И не услышали мы рабов твоих, пророков». Стих 9. «А у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которую Он дал нам через рабов Своих пророков, и весь Израиль приступил закон Твой и отвратился». Итак, он неоднократно говорит об их грехе. Это исповедание, и на протяжении всей молитвы снова и снова звучит исповедь. Что же он делает? Послушайте, Даниил, по сути, говорит: «Мы заслужили тот суд, который получили. Согласен, признаю, подтверждаю. Я не отрицаю этого». И это замечательная вещь. У исповеди много плодов. Во-первых, это просто признание своей греховности, чтобы Господь мог очистить меня. Во-вторых, это признание своей греховности, чтобы, когда Бог наказывает меня, я признавал, что заслужил это. На днях мне пришлось наказать Мелинду, и я наказывал ее довольно сурово. Позже я сказал ей: «Ты видишь и знаешь, почему мне пришлось сделать это. Правда, милая?» Она ответила: «Да». У нее не было никаких сомнений. Она выразила мне свою любовь, крепко поцеловав и обняв. Она знала, что я поступил справедливо, потому что она пожинала плоды своего греха. И в каком-то смысле это то, о чем говорит Бог. Когда мы исповедуем свой грех, мы даем ему возможность наказывать нас, не думая о справедливости или правосудии. Позвольте мне привести вам иллюстрацию. Обратитесь к вашей Библии, к 7 главе Иисуса Навина, 6 книге Ветхого Завета. Иисус Навин сказал Ахану, стих 19. Ахан, как вы помните, был виновен в краже вещей из Иерихона. Бог сказал: «Когда придешь и возьмешь город, не бери из него ничего». А он пошел и украл кучу вещей, принес их обратно и закопал в своем шатре. И Иисус Навин высказал ему по этому поводу. Господь ясно показал, что Ахан сделал это. Книга Иисуса Навина 7:19. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то». И он рассказал подробности. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сикелей серебра и слиток золота весом в 50 сикелей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было. И вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду», другими словами, ваш грех затронул все общество, весь народ, «Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросили на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Итак, послушайте, если бы кто-нибудь читал книгу Иисуса Навина и прочитал историю Ахана за вычетом 19-20 стихов, вы бы сказали: «Ну что же это за Бог такой, который собирается совершить такое? Это жестоко. Я имею в виду, что все умерли, все животные погибли, и они сожгли его шатер. Все, что осталось от этого человека, было уничтожено». Какой в этом смысл? Можно подумать, что Бог несправедлив, если бы не читать стих 19 и 20. Ахан признался. Он сказал: «Я согрешил». И когда он это сказал, он признал, что заслужил смерть, ибо какова расплата за грех? Смерть. И это работает до сих пор. «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, сказал Бог Адаму, смертью умрешь». Человек, который во грехе, говорит Иезекииль, умрет. Другими словами, исповедание греха делает две вещи. Во-первых, оно приносит прощение, но также оно дает Богу возможность наказывать без всякой несправедливости. Конечно, он не поступает несправедливо, но он публично демонстрирует, что наказание заслужено. Я думаю, что это хорошая мысль, потому что мы склонны задаваться вопросом: почему не всегда все идет так, как мы считаем нужным? Послушайте, если бы вы получили то, что заслужили, вы бы уже давно умерли, и я бы тоже. Сам факт того, что вы делаете еще один вдох, это Божья милость. Поэтому мы должны признать свою греховность и освободить Бога от любой мысли о несправедливости. Заглянем ненадолго в 4 главу 1 книги Царств. Мы уже рассматривали этот отрывок раньше. Я просто напомню вам о нем. Филистимляне и израильтяне вели войны. Они постоянно сражались. Израильтяне проигрывали. Они очень боялись. И вот кто-то сказал: «Вам лучше пойти за Богом». Они не обращали внимания на Бога неизвестно сколько времени. И вот они решили позвать Бога. Бог из себя представлял маленький ящик, известный как Ковчег Завета. Поэтому они послали за Ковчегом Завета. В начале 4 главы, примерно в стихах 4, 5 и 6, народ говорит: «Принесите сюда ковчег завета». Входят парни, несущие ковчег завета, маленький ящик на шестах, за спинами священников. И что же происходит? Филистимляне испугались. Стих 7. «Бог пришел в стан, горе нам». В стихе 8 они говорят: «Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». И они действительно запаниковали. Здесь был Бог. Они были идолопоклонниками. Поэтому они думали, что это идол израильтян. Это был всего лишь маленький ящик, символизирующий Бога. Но он не означал присутствие Божие. Конечно, евреи были в восторге. Бог пришел. Победа за нами. Они думали, что Бог — это полезный джин. Его можно слегка погладить и сказать: «Делай свое дело». И он его сделает. Но это было не так. Они не жили праведной жизнью, и Бог не собирался приходить к ним на помощь. Поэтому битва продолжалась, и, как сказано в стихе 10, Израиль проиграл. Вот это поворот. Мало того, филистимляне украли ковчег. Они сбежали с маленьким ящиком. И если вы думаете, что это была беда для Израиля, то вы не знаете всей истории. Это была беда для филистимлян. Теперь у них на руках Бог. В 1 Царств 5.1 говорится: «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авеназера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона». У них был бог по имени Дагон. Он был наполовину рыбой, наполовину человек. «Мы поместим его в дом нашего бога, и у нас будет два бога». Они поставили его туда, и когда вернулись, на следующий день, в стихе 3 написано: «И вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним». Бог не терпит конкуренции. Они не понимали, что произошло. Написано: «И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место». Они не могли понять, как он опрокинулся. Должно быть, произошло локальное землетрясение. «И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле». Только на этот раз у него были отрублены ладони и голова. Остался только обрубок. И это было сообщение Божие: «Я поставил его туда, куда хотел. Больше не поднимайте его». И, кстати, в стихе 5 говорится, что никто больше не поклонялся Дагону. Думаю, что это так. Кто хочет поклоняться неудачнику? А в 6 стихе говорится: «И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами». Есть разные переводы этого слова. В некоторых Библии написано «геморрой». Это, наверное, самый худший перевод из всех. В других это слово звучит как «эмрод», то есть «цветок». Но все же правильный перевод – «опухоли». Внезапно у них появились опухоли, причем опухоли во внутренних частях тела. В стихе 9 говорится об их тайных частях. Это означает их внутренние и глубоко запрятанные части. У них начали появляться опухоли. Жители Азота сказали: «Слушайте, нельзя ли избавиться от этого ящика? Он приносит нам страшную чуму». И они отнесли ковчег в Геф. Помните, там жил великан по имени Голиаф. Так вот, они отнесли его к жителям Гефа. И случилось то же самое. Тогда люди сказали: «Отнесите его в Аскелон». Ковчег переходит из города в город в земле филистимлян. И когда его туда принесли, там произошло то же самое. И жители Аскелона завопили и говорят: «Уберите эту штуку отсюда». И вот теперь они решают устроить собрание всех мудрецов, чтобы придумать, как вернуть ковчег туда, откуда взяли. Потому что начали происходить две вещи. Люди, у которых появлялись опухоли, умирали от чумы, которую принесли мыши. Что-то вроде бубонной чумы. Люди умирали повсюду. «И пробыл ковчег Господень в области филистимлянской», говорится в главе 6, 7 месяцев. «И призвали филистимляне жрецов и прорицателей, и сказали: что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отступить, научите нас, как нам отпустить его в свое место». Те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, принесите ему жертву повинности». Я задам вам простой вопрос. Что признают жертва повинности? Грех. Эти язычники в своем языческом мышлении, по крайней мере, понимали, что то, что происходит, это их вина. Видите? Филистимляне не размахивали кулаками, как люди, опаляемые огнем в Откровении 16 главе, во время великой скорби, когда они будут проклинать Бога Небес и хулить Его имя. Нет, они по сути говорили: «Боже, мы оскорбили этого Бога, и нам лучше исправить это. Мы получаем то, что заслужили». И сказали они, какую жертву повинности должны мы принести ему. Стих 4. «Те сказали: по числу владителей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых». Это так называемое вотинное подношение. Это подношение по обету. Язычники часто так поступали. Они воспроизводили болезнь, дереве или металле и приносили их в жертву Богу. Знак подтверждения того, что они знают, что чума исходит от божества. Я был в городе Коринф. И один человек привел нас в небольшую комнату, которую там всем показывают. В ней хранятся приношения по обету, которые выкопали на территории древнего Коринфа, где поклонялись богу Асклепию. И каждый раз, когда приходили приносить жертвы, этому Асклепию они делали маленькие глиняные модели любой части тела, или любой конечности, или внутренней части тела, которая была больна, и приносили их в жертву божеству, в знак признания того, что они знают, что их болезнь пришла из-за того, что они оскорбили его. И это место просто усыпано тысячами таких маленьких вещиц, которые обнаружили на раскопках. Это вативное подношение. И вот они отлили золотые опухоли и золотых мышей, причину чумы. А затем в стихе 5 говорится: «Воздайте славу Богу Израилеву, может быть, он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землею вашей». То есть они сказали: «Вы должны признать, что это ваша вина». Возлюбленные, это один из важнейших элементов исповеди. Исповедь – это не что-то легкомысленное. Это признание того, что вы оскорбили святого Бога. И если в вашей жизни что-то не в порядке, то это потому, что вы сами навлекли на себя беду. Ведь Бог праведен и должен реагировать на неправедность. Верно? Только его благодать не позволяет нас истребить. Теперь вернемся к Даниилу. Даниил молится молитвой исповедания, признает, что плен 70 лет, и все суды и наказания заслужены из-за грехов народа. Конец 15 стиха, как мне кажется, подводит итог. «Согрешили мы, поступали нечестиво». Стих 16. «Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой поругание у всех окружающих нас». В этом нет ничьей вины, кроме нашей собственной. Позвольте мне подвести итог. Истинная ходатайственная молитва порождается Словом Божьим, основывается на воле Божией, характеризуется рвением, реализуется в самоотречении, отождествляет себя с другими и укрепляется в исповедании. Два последних пункта коротко. Номер 7. Истинная ходатайственная молитва зависит от Божьего характера. Знаете, если бы Бог был похож на богов филистимлян, то просить о прощении было бы бесполезно, потому что их боги были злыми, жестокими богами, в их собственном понимании. Но наш Бог не таков. Мы молимся молитвой о прощении, молитвой исповеди. Мы взываем к Богу от имени Его народа. Мы ходатайствуем о нуждах других, потому что верим, что Бог слышит и откликается. Вся молитва основана на характере Бога. Обратите внимание, как показан характер Божий, начиная с 4 стиха. «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал». Смотрите внимательно. «Молю Тебя, Господи, Боже великий и дивный». Прежде всего он говорит «великий». Это слово означает «могущественный». То есть я молюсь Богу, потому что Бог достаточно могуществен, чтобы ответить. Он не бессилен, он может изменить обстоятельства. В его распоряжении безграничные ресурсы. Он тот Бог из стиха 15, который, извергший народ твой из земли египетской, рукою сильною, прекрасно молится всемогущему Богу. Не так ли? Разве не ужасно было бы молиться Богу, который был бы только вторым по силе божеством и должен был бы все делать через другого? Безнадежная ситуация. Но наш Бог могущественен. Во-вторых, он дивный. Это означает величие. Не только власть, но и величие. Это значит, что его нужно чтить. Он должен быть прославлен. Он должен быть возвышен. Он должен быть вознесен. Его нужно прославлять. Он достоин. Он самый могущественный и самый величественный. Посмотрите, что еще. Соблюдение завета. Мы видим не только его силу и величие, но и его верность. Когда Бог дает обещание, он его исполняет. И он заключит завет со своим народом, что никогда не оставит его. И если они покаются, он простит их. И если они будут послушны ему, он восстановит их. Бог исполняет свои обещания. Библия говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И мы верим в это. Библия говорит, что если сердце наше чисто, грехи наши оставлены, и мы призываем Его имя, то Он ответит на наш призыв. Мы молимся, потому что верим, что у Бога есть сила исполнить это, потому что Он самый величественный во вселенной и достоин наших молитв, и поэтому Он верный Бог, который исполнит свои обещания. Обратите внимание, что в 4 стихе говорится «хранящий завет и милость любящим тебя, милосерд к любящим его». Позвольте мне сказать, что слово «милость» здесь на самом деле означает «любовь». Он простит, потому что любит. Он даст нам то, что мы просим по его воле, потому что он любит, он делает. Одно дело быть могущественным, совсем другое быть величественным. Особенно замечательно быть верным, но что в себя включает верность? Это любовь. И далее, по мере того, как мы идем ниже по тексту, обратите внимание на следующее. Стих 7. «У Тебя, Господи, правда». Он свят, Он будет делать то, что правильно, а не то, что неправильно. Как чудесно знать это. Бог никогда не может поступать неправильно. Он всегда прав. Что бы Он ни делал, это правильно, и это правда. Разве не здорово иметь такого Бога? Он никогда не ошибается, не совершает глупостей и не допускает промахов. Наш Бог могущественный, величественный, верный, любящий и абсолютно святой. И как прекрасно знать, что Он милостив и прощает. И в этом, возможно, заключается суть всего. В стихе 9 говорится: «А у Господа Бога нашего милосердие и прощение». Мне нравится, что прощение написано во множественном числе. А вам? Я не раз нуждался в нем. А вы? Прощение и милосердие. И поэтому мы можем сказать, что наш Бог Бог милостивый, могущественный, величественный, верный, любящий, святой и милостивый. Именно такого Бога мы ищем в своих молитвах. Когда мы собираемся на вечерю Господню и смотрим на крест, мы видим все эти вещи. Когда я смотрю на крест, я вижу его силу, потому что на этом кресте он побеждает грех и смерть, сатану и ад. Это и есть сила. Когда я смотрю на крест, я вижу его величие, потому что вот он, внешняя жертва римлян и иудеев, но шаг за шагом управляет всем, что происходит на кресте. И один человек, стоящий вдалеке и наблюдающий за тем, как он управляет своей смертью, контролирует каждое событие, чтобы исполнить пророчество, и в полном изумлении произносит: «Воистину, он был Сын Божий, он был величественным, даже умирая». Я смотрю на крест и вижу его верность. Он сказал, что умрет за нас. Он сказал, что должен пойти на крест. Он сказал, что Сын Человеческий должен умереть, и хотя в саду он скорбел, он сдержал свое обещание. Он верен. Я смотрю на крест и вижу его любовь, потому что он не должен был быть там. Я должен был быть там, но поскольку он любил, он занял мое место. Я смотрю на крест и вижу его святость, потому что именно святость привела его туда. Он не мог просто простить грешников. Он должен был заплатить цену, чтобы справиться с грехом, потому что он не может терпеть грех. Его наказание должно было быть оплачено. И я вижу здесь его милость и прощение. Видите, все, чем Бог является для Давида, Бог является и для нас. И Даниил знает это из его отношений со своим народом. А мы знаем это из-за креста. Мы видим его силу, его величие, его верность, его любовь, его святость, его благодать, и это основа наших молитв. Я так рад молиться Богу, который абсолютно величественен и контролирует все обстоятельства всего мира. Я так рад молиться Богу, который абсолютно верен своим детям, который любит их. Я рад молиться Богу, который совершенно и абсолютно свят и всегда будет поступать правильно. Итак, подлинная ходатайственная молитва порождается Словом Божьим, основывается на воле Божией, характеризуется рвением, реализуется в самоотречении, отождествляет себя с Божьим народом, укрепляется в исповедании и зависит от Божьего характера. И последняя мысль. Ходатайственная молитва, наконец, совершается ради Божьей славы. Она завершается в Божьей славе. Посмотрите на стих 16 и следите, как я читаю, до 19. «Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши, беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас». Остановитесь на минутку. Другими словами, не делай этого для нас. Сделай это для себя. Видите? Всякая молитва исполняется ради Божьей славы, сделай это для себя. Стих 17. «И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи». Не ради нас, но ради Господа. Стих 18. «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои, воззри на опустошение наше, на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Мы не предъявляем претензий, основанных на нашей собственной праведности. Мы говорим: «Сделай это, чтобы Ты явил свою великую милость». Этот город назван Твоим именем, и Твоя репутация поставлена на карту. Стих 19. «Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого! Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Видите это все в четырех стихах. «Сделай это для себя, а не для нас». Пленение Иуды и разрушение Иерусалимского храма было истолковано окружающими народами как свидетельство того, что Бог Иуды либо бессилен, либо вообще является заблуждением. И Даниил говорит: «Боже, защити имя Твое, не дай запятнать Твое имя, не допускай, чтобы о Тебе злословили, не дай нашему греху испортить Твою репутацию». Это зрелая молитва: «Прости нас ради Тебя». Я говорю вам, мы живем в такое время, когда молитва бесконечно далека от подобных вещей. Люди молятся только ради своих собственных целей. Бог должен быть прославлен. Иеремия говорит о том же в 29 главе 17 стихе. Так говорит о нем Господь Саваоф: «Вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их, и будут преследовать их мечом, голодом и моровую язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их, за то, что они не слышали слов моих, говорит Господь, с которым я посылал к ним рабов моих, пророков. Посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. Бог говорит, я сокрушу вас на время по причине вашего греха. Но пророк говорит, Боже, не затягивай, это так ужасно. Мы посмеяние среди народов, а на карту поставлена твоя репутация. Мы носим твое имя. Псалмопевец взывает к Богу по тому же поводу. Псалом 101. Позвольте мне проверить, чтобы убедиться. Стих 13. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в рот и рот. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его. Ибо пришло твое время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И убоятся народы имени Господня и все цари земные славы твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Напишите о сем для рода последующего. И поколение грядущее восхвалит Господа, ибо он приникнул со святой высоты своей, с небес презрел Господь на землю. Другими словами, псалмопевец говорит, «Боже, когда ты вернешься и восстановишь свой город, люди оглянутся назад и скажут, Господь велик». Вы так молитесь? Молитесь ли вы, чтобы Бог совершил определенные действия в вашей жизни, в этой церкви и в жизни других людей, чтобы Он мог прославиться? В Евангелии от Иоанна 14 главе наш Господь сказал, как мы много раз видели в молитвах об учениках, «Просите и получите, чтобы Отец был прославлен в Сыне». Даниил говорит, мы согрешили, принесли поношение и опорочили Твое имя, и это несправедливо. Поверни все вспять, Боже, прости нас и восстанови добродетель, святость и величие Твоего имени в глазах мира. Мы носим Твое имя, обели нас. В заключение, я думаю, эти слова прозвучали лично для меня. Для меня самой серьезной проблемой греха является то, что оно навлекает поношение на имя Бога, чье имя я ношу, верно? Я имею в виду, если бы я только пытался защитить свою репутацию, я был бы более склонен впадать в грех, но проблема в репутации Бога. Серия глаголов завершает этот отрывок. «Слышать, прощать, внимать, делать и не откладывать. Сделай это, Господи». Чему мы научились? Молитва порождается Словом Божьим, основывается на воле Божией, характеризуется рвением, реализуется в самоотречении, отождествляет себя с другими, укрепляется в исповедании, зависит от Божьего характера и совершается ради Божьей славы. Такого рода молитва возлюбленный получает ответ, и я имею в виду не просто любой ответ, а ответ настолько ошеломляющий, что, возможно, это самое славное пророчество во всей книге Даниила. Для этого вам придется подождать 3 месяца, начиная с 20 стиха. Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за то, что сегодня вечером нам удалось в последний раз взглянуть на молитву Даниила. Помоги нам молиться так, как Ты учил молиться Даниила. И сейчас, когда мы готовим наши сердца к Твоей вечере, мы молимся, чтобы Ты заговорил с нами особым образом и чтобы мы услышали, что Ты хочешь сказать. Пока мы склоняем головы, позвольте мне предложить вам молитву. Знаете, Библия говорит, что не должно принимать вечерю недостойно. И чтобы подготовить свое сердце, Павел говорит в первом послании к Коринфянам 11 «Исследуй себя». Совсем скоро вы предстанете в общении с Господом за Его вечерей. Библия говорит нам, что когда мы берем хлеб и чашу, мы причащаемся Его тела и крови, и когда мы принимаем их, мы общаемся с Ним в самом полном и прекрасном смысле. Я надеюсь, что ваше сердце готово к этому. И вы исповедовали все грехи, которые стоят между Ним и вами. Милосердный Господь, прости все грехи, которыми согрешил я сегодня. Прости грехи умышленные и неумышленные, уныние, недовольство, грехи, порожденные недобрым расположением сердца, грехи уст, жизни и хождения, грехи ожесточения, неверия, надмения, гордыни, неверности душам людей, грехи недостатка дерзновенной решимости в деле Христовом, грехи недостатка смелой ревности о славе Его, грехи бесславия, что я навлек на великое имя Твое, грехи обмана, несправедливости, неправедности, грехи нечистоты в помышлениях, в слове и деле, грехи стяжательства, грехи расточительства, грехи, что порождены нежеланием посвятить все земное служение славе Твоей, славе великого Даятеля, грехи тайные, грехи, совершенные перед родными и близкими, содеянные во время учебы и на досуге, грехи, совершенные, когда изучал Слово Божие, грехи, когда я изучал Слово Твое и когда пренебрегал им, когда молился без должного благоговения и когда не получал просимого, когда впустую расточал свободное время, когда поддался на уловки сатаны и открыл сердце для его искушения, когда не бодрствовал, хотя знал, что он рядом, когда угашал Святого Духа, когда грешил против света и знания, против совести и удерживающей силы Духа Твоего. Прости все мои грехи, известные мне и неизвестные, ощущаемые и неощущаемые, исповеданные и неисповеданные, памятуемые и забытые. Услышь, Господи, а услышав, прости. Это наша молитва, Отец. Отец, когда мы исследуем свое сердце, мы осознаем, что Ты говоришь с нами, открывая те грехи, которые нам нужно отбросить, и указываешь нам путь послушания. Мы также молимся, Господи, что, глядя в этот самый момент на крест, мы видели чудо, совершенное тем, кто простил наши грехи. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.